Проекты сооружения тоннеля под Амуром возникли в связи со строительством Транссиба. В 1913 году на выставке Приамурского края был представлен чертеж такого тоннеля, но выбор к тому времени уже был сделан в пользу моста. Планы по сооружению железнодорожного тоннеля под Амуром появились еще в начале Ха-Ха века. В 1906 году на берега Великой Дальневосточной реки пришли изыскатели будущего амурского участка, Куэнга-Хабаровск, Транссибирской магистрали. На основе проведенных работ предлагалось несколько проектов моста и подводного тоннеля. Кстати, посетители торгово-промышленной выставки Приамурского края, посвященной 300-летию дома Романовых и проводившейся в 1913 году в столице края, Хабаровске, могли видеть проекционный чертеж тоннеля с изображением поезда, совершающего свой подводный путь. Но тогда победил проект мостового перехода через Амур. Кроме того, события гражданской войны показали, насколько уязвимой оказалась узкая рельсовая нитка Амурского моста. 5 апреля 1920 года два мостовых пролета были взорваны отступавшими партизанскими частями с целью преградить путь на левый берег реки японским интервентам. Тем самым произошел разрыв Транссибирской магистрали на целых 5 лет, что отрезало Дальний Восток от России и Сибири, а железнодорожное сообщение шло окружным путем через Маньчжурию по КВЖД. В 30-х годах 20 века на восточных участках Транссиба велось сооружение вторых путей. Необходимость строительства тоннеля была обусловлена захватом в 1931 Японии Маньчжурии, утратой КВЖД и, соответственно, уязвимостью моста. В 1936 году, с учетом особого стратегического значения Транссиба для страны, по инициативе Генерального штаба РККА было принято решение о его строительстве. Для проведения инженерно-геологических изысканий будущего тоннеля в Хабаровск была направлена специальная экспедиция «Союз-транспроекта», в которую вошли специалисты метропроекта, находившегося тогда в составе Народного комиссариата путей сообщения, НКПС, и Военной инженерной академии имени Куйбышева. На территории, где предстояло строительство, была установлена целая сеть надежно закрепленных геодезических точек, металлических марок, вмурованных в массивные бетонные монолиты. Работы по определению их координат выполнялись тремя независимыми бригадами геодезистов и в обработанном виде сводились для контроля в одни руки. В случае недопустимых отклонений у кого-либо работы повторялись всеми тремя бригадами. Впоследствии полученные данные использовались подземными геодезистами, маркшейдерами, которые, изучив условия, заданные проектировщиками, выполняли работы на поверхности, привязываясь к этим маркам, а затем уже ось тоннеля прокладывали глубоко под землей. Как объект государственной важности тоннель был строго засекречен, ему присвоили номер 4 НКПС. Неудивительно, что до недавних пор об этой стройке было мало известно. Изыскательские работы были проведены ударными темпами, всего за 5 месяцев с сентября 1936 по февраль 1937 года. При утверждении трассы тоннельного перехода через реку Амур предусматривалось 9 вариантов. Проектированием занимался Институт Метропроект под руководством академика Веденеева. Приняли вариант, удовлетворяющий требованиям противовоздушной обороны, удаление объекта от моста на 500 метров. 22 марта 1938 года постановлением СНК СССР и ЦК ВКП проект Амурского тоннеля протяженностью 7120 метров, с длиной подрусловой части 3600 метров и глубиной заложения 10-14 метров был утвержден. Согласно постановлению правительства от 7 июня 1937 года начались работы на объекте строительства номер 4. По уже сложившейся практике социалистического строительства к работам приступили, не ожидая разработки технического проекта и генсметы. Последнюю часть этих базовых документов строители получили лишь в мае 1939 года. Генеральную смету к проекту утвердили в августе 1940 года. Стоимость тоннельного перехода была установлена в 294,5 миллионов рублей. Срок окончания всех строительных работ и сдачи тоннеля в эксплуатацию – декабрь 1939 года. Проходка тоннеля началась в конце 1937 года и осуществлялась силами 15 отдельных строительных предприятий с участием военно-инженерных частей. Организацию строительства возглавлял нарком путей сообщения СССР Каганович. Начальником и главным инженером управления строительства после нескольких замен был назначен опытный инженер-строитель Ермолаев, который руководил строительством до его полного окончания. Поверхностные работы, заготовка щебня, строительство домов и других наземных сооружений перехода вели железнодорожные войска. Работы непосредственно по тоннелю под Амуром осуществляли прикомандированные с метростроя 900 специалистов основных профессий и 1000 местных вольнонаемных граждан. Общее число работников, занятых на строительстве, варьировалось, составляя в среднем 5,5 тысяч человек в год. Заключенные трудились на Тунгусском и Новокаменном карьерах, из которых добывали для стройки известняк. Заготовку щебня, строительство домов и других наземных сооружений перехода вели железнодорожные войска. Чугунные тюбинги поставлял Магнитогорский завод. Для увеличения фронта работ на трассе сооружения было заложено 4 шахтных ствола, через которые вниз до проектной отметки были спущены и смонтированы немеханизированные щиты. На каждом из проходческих щитов определенная точка становилась объектом пристального ежедневного внимания 3 независимых маркшейдерских бригад. По ним они выполняли прокладку оси тоннеля, образно говоря, как моряки курс корабля в тумане, но несравненно точнее. Проходка была очень сложной, так как тоннель прокладывался не по прямой линии от берега к берегу, а по сложной кривой, как в плане, так и по вертикали. При этом требовалась высочайшая точность. Несовпадение осей тоннеля при сбойке допускалось не более 5 сантиметров. При сбойке Амурского тоннеля несовпадение осей составило всего 15 мм. Несмотря на местами значительную обводненность штольни, была достигнута небывалая для того времени в мире скорость проходки немеханизированными щитами в скальных породах – около 5 метров в сутки. При строительстве было вынуто 1 475 000 куб метров грунта, закачано 137 600 куб метров бетона. Путь в 7 километрах был пройден с помощью 5 щитов на длине 3627 метров, а также горным способом, из 3 забоев, на восточном участке, открытым способом на западном участке длиной 1350 метров. Внутренний диаметр тоннеля – 7400 мм на подводной части. Сбойка тоннеля произошла в июне 1941 года. По меркам мирного времени требовалось еще не менее полугода до полного завершения работ. Но вскоре на стройку пришла телеграмма Государственного комитета обороны, подписанная Сталиным, с приказом в сжатые сроки завершить работы и по тоннелю пустить поезда. За отведенный срок были демонтированы все строительные леса и временные подъездные пути, отсыпано 8000 куб метров щебня в балласт, уложен основной путь. И в назначенный срок, 20 июля 1941 года по готовому тоннелю прошел первый поезд с участниками строительства, который провел машинист Василий Вожика. 25 апреля 1942 года правительственная комиссия приняла тоннель в постоянную эксплуатацию с оценкой «хорошо», работу маркшейдеров получила оценку «отлично». Для обеспечения нормальной эксплуатации тоннель был оборудован системой вентиляции, обогрева, освещения, откачки воды, оповестительной и заградительной сигнализацией. Для своего времени он был способен противостоять самым передовым военным технологиям. Благодаря этому запасу прочности сегодня тоннель сохраняет все свои эксплуатационные параметры. В 1944-1945 годах начались перевозки грузов, связанных с предстоящими боевыми действиями с Японией. В соответствии с приказом Наркома путей сообщения Ковалева от 22 мая 1945 года на Дальневосточной магистрали ускоренно были проведены работы по приспособлению тоннельного перехода через Амур для пропуска всех видов транспорта и воинских соединений. В годы Великой Отечественной войны подходы к Амурскому мосту и тоннелю охранялись, в том числе и зенитными батареями. Одна из них, располагавшаяся на берегу Бешеной протоки, за все годы боевого дежурства сделала так и залп. Боец этой батареи Лёликов вспоминал позднее, как однажды с поста в нос сообщили, что обнаружен неизвестный самолет, идущий в направлении моста. Прозвучала команда «Тревога! Заряжай боевыми!». Вскоре самолет был обнаружен и наблюдателями батареи его повели. Однако, не дойдя до рубежа открытия огня нашей батареи, самолет отвернул и удалился в сторону Манчжоугу. Так как зенитные орудия разряжают только выстрелом, он вскоре был произведен. После окончания боевых действий на Дальнем Востоке тоннель в качестве секретного объекта по 1964 год находился на консервации. С середины 1960-х годов в целях увеличения пропускной способности Амурского моста однопутный тоннель стал использоваться для движения грузовых составов в западном, несчетном, направлении. С начала 1980-х годов, после завершения электрификации дальневосточной железной дороги от Хабаровска до Биры по тоннелю стали пропускаться и пассажирские поезда, в том числе пригородные. В связи с ростом грузопотоков для увеличения пропускной способности Транссиба в 1964 году тоннель стали использовать для движения грузовых составов в нечетном направлении, с востока на запад. После завершения электрификации дороги, по тоннелю стали пропускать и пассажирские поезда. На момент строительства Амурский тоннель являлся наибольшим в мире по протяженности подводной части и самым длинным тоннелем в Советском Союзе. По состоянию на 2008 год составы идут как над Амуром, по железнодорожному мосту, так и по тоннелю. После завершения в 2009 году второй очереди реконструкции Амурского моста открытие по нему двухстороннего движения сняло проблему узкого места Транссиба. Это дало возможность провести реконструкцию подводного тоннеля, по окончании которой пересечение Амура-Транссибирской магистралью осуществляется уже по трем путям, два по мосту и один по тоннелю. В настоящее время ведется разработка проекта реконструкции тоннеля. Около восточного портала тоннеля установлена гранитная плита со словами «Слава воинам 7-й отдельной ордена Трудового Красного Знамени железнодорожной бригады, воздвигнувшим тоннель под руслом реки Амур 1938-1941 годы».